Labas vakaras, šiandien mūsų paskaita karalius Cidkijahu, paskutinį Izraelio karalius. Dobrą večer, tema naša sivonišnė lekcija, car Cidkijahu, paslednį car Iudėjai į Izraelę. O njom raskazavėtsia v knygė Carėj 2, glava 24. Į car Vavilona sdėlal cariom vmesto nivo, Иегояхина, дядю его Матания, изменив имя его на Цидкияху. Последний царь, которому царь Вавилона меняет имя, как и трем предыдущим. 21 год было Цидкияху, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 11 лет, а имя матери его Хамуталь, она дочь Ирмиягу из Ливны. И делал он то, что было злом в очах Господних, подобно всему тому, что делал Иегояким. Ибо через гнев Господен пришло это бедствие на Иерусалим и на Иуду, до того, что он отринул их от лица своего, и восстал Цидкияху против царя Вавилонского. В рамках гнева Бога на Израиль царь восстает против Вавилона, и армия Вавилона в четвертый и последний раз подходит к стенам Иерусалима и разрушает город. И было в 9-й год царствования Цидкияху, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пошел Навуходнецар, царь Вавилонский, он и все войско его против Иерусалима, и расположился станом против него, и построил вокруг него осадную стену. Десятая Тевета – это день, когда мы постимся до сего дня, в этот день, о начале осады Иерусалима. И был город в осаде до 11-го года царствования Цидкияху. На 9-й день 4-го месяца голод в стране усилился, и не было хлеба у народа страны, и проломлена была стена города, и все воины убежали ночью через ворота, которые между двумя стенами, что у царского сада. А Каздим были вокруг города, и царь ушел через Араву, и погнались воины каздимские за царем, и настигли его на равнине Ерихонской, и все воины его бросились от него в рассыпную, и поймали они царя, отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и объявили ему приговор. И сыновей Цидкияху зарезали у него на глазах, а Цидкияху ослепили, и заковали его в медные оковы, и увели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год царствования Навуходнецара, царя Вавилонского, пришел в Иерусалим Навузрадан, старший палач, раб царя Вавилонского, и сжег он дом Господень и дом царский, и все дома в Иерусалиме, все дома знатных людей сжег он огнем. И все войско Каздим, что пришло со старшим палачом, разрушило стены вокруг Иерусалима. Конец царства дома Давида. Исполняется пророчество пророка Исаии. «Венибат ларец верейна хошех». И если бросить взгляд на землю, то вот тьма на ней. Состояние полной тьмы. Как объясняет Малбим, «Азнит пашета хоших быкулы», и тогда тьма распространилась по всему мирозданию. Это то состояние тьмы, в котором мы живем с вами сегодня, когда божественность видна намного хуже, чем это было раньше. Мы пребываем в состоянии тьмы. Как то говорит Зогар, «Угас свет луны царства Иуды, которая возобновится только с приходом Машиаха». Говорит Зогар, «Беймей Цидкияху итпагим сигра вейтхашху анпайху де Исроэль». В дни царя Цидкияху закончился свет луны и потемнело в глазах Израиля. В наших глазах сегодня стоит тьма, сквозь которую мы должны идти для того, чтобы решать все свои нравственные, религиозные и личные вопросы, и наше неудовлетворение, которое порой возникает у нас от того, где и как мы живем, все это следствие той тьмы, в которой мы с вами находимся. Первая заповедь, которая была дана еврейскому народу при исходе из Египта, «Аходеш азэ лахэм» – этот месяц вам. То есть нам была дана заповедь освещать месяц, так, чтобы время было кадо, чтобы оно было возвышенное, чтобы оно было особым. И если еврейский народ не справляется со своей задачей лекадеша ходеш, освещать месяц, что такое месяц? Ходеш от слова хадаш, чтобы у нас время несло нам какое-то обновление, то в такой ситуации наступает тьма во всем мире. образ царя Циткиягу, последнего царя Иудеи и Израиля. Сказано о нем, как только что мы с вами читали, «Ваязга рабы ины гашемки коля шераса его яким», что поступал он зло в глазах Бога, совершал он зло в глазах Бога, так же, как это делал Егояким, его предшественник. Говорит Раши, «Бекеша кодыш баругу лагзира таулам литогу, венистакель бы циткиягу вениткарара даату». Захотел Всевышний весь мир перевернуть в состояние хаоса, то есть уничтожить весь мир, как это было в условиях потопа, но посмотрел на Циткиягу и его желание к этому миру вернулось. Каким же был царь Циткиягу? Он совершал зло или он привел к тому, что Всевышний, благодаря образу Циткиягу, сохранил этот мир, и Циткиягу спасает мир от уничтожения, от полной пропажи. Раши продолжает, объясняет нам, Циткиягу гаят садик ведоро рашаим, что царь Циткиягу был царь праведный, но поколение его было нечестивое, и царь повлиять на поколение не мог уже никаким образом. Вся духовная элита была издана в Вавилон с предыдущим царем, с царем Ехинией. И те, кто остались там, они уже управляли страной, так что даже царь потерял свою власть, что и, собственно говоря, привело к таким последствиям. В результате поколение Циткиягу оказалось в той же степени нечестивым, как и поколение Егояким. Если в поколении Егояким сам Егояким совершал зло, то здесь царь пытался остановить и повлиять на народ, но его уже особенно не слушали, как порой и сегодня далеко не все слушают своих духовных учителей. Все праведники уже были изгнаны с Ехинии и строили большую ешиву в Вавилоне, великую ешиву в Вавилоне, куда после этого будут изгнаны все евреи. Имя царю Циткиягу, как мы увидели с вами в тексте, назначает Навуходнецар, царь Вавилона. Почему он дает ему имя Циткиягу? То, что происходит от слова цедек, справедливость. Талмуд в трактате Гораот дает нам на это следующее объяснение. Гашем ецдик алеха эт адин им тимрод би, что Всевышний оправдает по поводу тебя суд, если ты восстанешь против меня. То есть, если ты восстанешь против Вавилона в четвертый раз, то тогда Всевышний будет тебе судьей за твое восстание и за то, что ты совершил. Песик Тарабати приводит нам другое объяснение происхождения имени Циткиягу, говоря следующее. Циткиягу ло яда, шебе ямава кодыш баруху мацдик эт адин аль бейт амикдаш асарав бевеш. Циткиягу не знал, что в его дни Всевышний благословен он оправдывает суд по поводу храма, который сожжен огнем. И хотя на тот момент храм еще не был сожжен огнем физически, но, как описывает пророк Йехезкель, те явления, которые он видел в своем пророчестве, божественное присутствие за несколько лет до разрушения храма пропало и покинуло Иерусалимский храм. Итак, Циткиягу, так или иначе, Всевышний оправдает тот суд, который произойдет в его дни. У царя Циткиягу было еще два имени. Одно из них Матания и второе Шалум. Это два имени, которые дали ему его родители. Талмуд в трактате Гораот объясняет происхождение имени Шалум. Шалум как бы завершение, цельность. Никра Шалум кигая шалем бемаасав. Он называется Шалум, потому что он был целен в своих поступках. То есть царь был целен в своих поступках, царь был достоин. Иерусалимский Талмуд говорит, что значит Шалум. Некра Шалум кибиямав шалма малхут бейт Давид. Он называется Шалум, ибо в его дни завершилось царство дома Давида. Произошло полное завершение царства. Он последний, поэтому Шалум. Все, что царство могло сделать, оно уже совершило. Почему царь Циткиягу снова восстает против вавилонского господства, когда на первый взгляд нет никакой возможности спастись от той сверхдержавы, которую в тот момент представляла армия Вавилона и Вавилонская империя. Раши дал следующее объяснение. «Натан ха-кодыш баругу бали болим род бо, гдейши и галы», что Всевышний благословлен он, вложил в сердце Циткиягу восстать против Вавилона для того, чтобы быть изгнанным. То есть его восстание не было вопросом его свободы выбора, а это то, что Всевышний вкладывает ему в сердце. А именно, мы учим с вами отсюда, что наша свобода выбора ограничена. Она ограничена нами с вами. Есть та самая нижняя точка, ниже которой мы не упадем. Поэтому здесь уже стоит то ограничение, которое мы в результате своего воспитания, своего образования, своего изучения Торы приобрели. Есть высокая точка, верхняя точка, выше которой мы подняться с вами не можем, потому что нам недостает для этого знаний, духовной силы и духовной практики. Внутри этого есть у нас свобода выбора. Но есть еще определенные зоны, где у нас нет никакой свободы выбора, а именно в вопросах, которые от нас совершенно не зависят. Мы можем выбирать там, где Всевышний дал нам возможность оказать влияние на этот мир. В противном случае Всевышний вкладывает нам в сердце то решение, то действие, которое мы должны будем совершить. Царь Циткиягу, в его сердце было вложено восстать против Вавилона, и он поднимает восстание. Комментатор повествует нам, каким образом произошло это восстание, и в чем оно выражалось, и что к этому привело. Комментатор рассказывает следующее. Что Циткиягу увидел, как Навуходоносор сожрал живого кролика, и дал ему клятву, что никому и никогда об этом не расскажет. Но растрепал. Слишком уж информация была такая, тяжело было удержаться. И растрепал о том, что Навуходоносор сожрал живого кролика. Вообще, Навуходоносор был страшный монстр. И много есть повествований о том, как он осуществлял свою семейную жизнь, с кем и каким образом и так далее. То есть он был полный монстр во всех вопросах. И в частности, он кроликов живьем сжирал, как царь Циткиягу однажды случайно оказался свидетелем этих событий. И Навуходоносор не захотел, чтобы стало это событие достоянием гласности, и взял с него клятву. Царь Циткиягу обратился к Санхедрину с просьбой, чтобы с него сняли клятву. А именно, клятву и обет, который берет на себя человек – в определенной ситуации, в определенных условиях можно с него снять, если наблюдаются два условия. Первое, человек сожалеет о том, что эта клятва была им взята. И второе, у него произошла какая-то принципиальная ошибка в его мотивации, почему он взял на себя эту клятву или этот обет, в тот час, когда он этот обет и эту клятву принимал. Если два эти условия исполняются, то тогда клятву с человека снять можно. В чем же была причина восстания царя Циткиягу против Вавилона, как объясняют нам комментаторы? Изгнание Ехинии и руководителей поколения. Кролик все-таки был поводом, о чем растрепал царь Циткиягу, но основная причина, которая побудила его к восстанию против Вавилона, это, безусловно, изгнание царя Ехинии и руководство поколения, потому что он уже видел, что еврейский народ находится в состоянии разрухи, тогда, когда руководство, духовное руководство страны было изгнано. Пророк Ирмияху пытается остановить царя и объявляет ему о том, как сложится его судьба, если он не подчинится Вавилону и откажется ему подчиниться. Об этом рассказывает нам пророк Ирмияху в 34 главе. Слово, которое сказано было Ирмияху от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли, что под властью руки его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так сказал Господь Бог Израилев, иди и говори с Циткиягу, царем иудейским, и скажи ему, так сказал Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и не спасешься ты от руки его, ибо ты будешь схвачен и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его говорить будут с устами твоими, и пойдешь ты в Бавель». Пойдешь ты в Бавель. Что значит «глаза твои увидят глаза царя Вавилонского»? Что ты будешь ослеплен. Что глаза твои увидят глаза царя. И больше они уже не увидят ничего. После этого ты будешь ослеплен. Это то, что сделает по отношению к тебе царь Вавилон. «И передам я их в руки врагов их и в руки ищущих души их». Речь идет о сановниках, о нечестивых сановниках Иудеи. «И трупы их будут пищей птице небесной и зверю земному. И Циткиягу, царя иудейского и сановников его, предам я в руки врагов их и в руки ищущих души их и в руки войска царя Вавилонского, что отступило от вас». То есть произойдет разрушение, произойдет изгнание. Продолжает пророк Ирмияху в 38 главе и рассказывает о судьбе Израиля. «И слышали сановники царя, так сказал Господь, те слова, которые говорит пророк Ирмияху, так сказал Господь, тот, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода и от мора, а тот, кто выйдет к Каздим, останется жив, и добыча ему будет душа его, и будет он жить». Так сказал Господь, город этот непременно будет предан в руки войска царя Вавилонского, и он захватит его. И сказали сановники царю, да будет этот человек предан смерти, ибо лишает он сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа, произнося перед ними подобные речи. Ибо этот человек желает этому народу не благополучия, а бедствия. И сказал царь Циткиягу, вот он в ваших руках, ибо царь ничего не может сделать вопреки вам. Обратите внимание, что происходит. Тот тезис, что царь ничего не мог сделать вопреки своим сановникам, он здесь полностью подтверждается в тексте. А именно, пророк Ирмияху обвиняют по статье антисионистской агитации и пропаганды, когда говорил он от имени Бога то, что народу слушать, как всегда, не хотелось. «И взяли Ирмияху и бросили его в яму, Малкияху, сына царя, которая была во дворе стражи, и спустили его на веревках, и в яме той не было воды, а лишь тина, и погрузился Ирмияху в тину». Уже нет воды в сооружениях, которые предназначены обеспечивать Иерусалим водой. Там только тина, и больше ничего нет. «И когда пророк Ирмияху был во дворе стражи, тогда царь Циткиягу послал привести Ирмияху к себе, к третьему входу в дом Господен, и царь сказал Ирмияху, спрошу я у тебя нечто, не утаи от меня ни слова. И Ирмияху сказал Циткиягу, ведь ты убьешь меня, если я скажу тебе, и ведь не послушаешь ты меня, если я дам тебе совет». С пророка не слушают. И царь Циткиягу тайно поклялся Ирмияху, сказав, как жив Господь, сотворивший нам душу эту, что я не убью тебя и не предам тебя в руки этих людей, которые ищут души твоей. То есть все министры искали души пророка Ирмияху, а царь наоборот, за него заступается. Ирмияху сказал Циткиягу, так сказал Господь Бог Израилев. Если ты выйдешь к сановникам царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и не будет город этот сожжен огнем, и будешь жить ты и дом твой. То есть храм будет спасен. Дескать, царь Циткиягу выйдет, храм будет спасен, город не будет сожжен огнем. Ведь декрет был подписан в дни царя Менаше о том, что храм будет уничтожен, что не будет места связи. Может быть, оставалась какая-то надежда, если еврейский народ каким-то образом глобально сделал бы тшуву. А если ты не выйдешь к сановникам царя Вавилонского, то передан будет этот город в руки Каздим, и сожгут они его огнем, и ты не спасешься от рук их. И царь Циткиягу сказал Ирмияху, боюсь я иудеев, которые перешли на сторону Каздим, дабы не передали меня в руки их, и не доругались бы те надо мною. Что боится царь? Боится, как всегда, позора. Люди любят жить достойно, чтобы их уважали. И если надо иногда ради этого погибнуть, то человек порой идет на смерть только потому, что не готов избрать жизнь. Итак, пророк Ирмияху, преследуем, находится в тюрьме, в условиях, когда вавилоняне окружили Иерусалим и когда пытаются пробить городскую стену и захватить город. В это время, пока пророк Ирмияху находится в тюрьме, и даже царь не может его освободить, а министры ждут его смерти. В это время царь Навуходоносор передает Навузрадану, министру обороны Вавилона, приказ о спасении пророка Ирмияху, который заключен в тюрьму, с тем, чтобы сановники не успели предать его смерти после падения города. Как мы это видим с вами в 39 главе книги пророка Ирмияху. Сказано так. Спасителем пророка был Навуходоносор. Сказано так. 39 глава книги пророка Ирмияху. «Об Ирмияху Навуходоносор, царь Вавилонский, так приказал Навузрадану, начальнику телохранителей, то есть министру обороны, возьми его и присмотри за ним, и не причиняй ему никакого зла, и поступай с ним так, как он скажет тебе». То, что пророк скажет, так и поступай. «И послали и взяли Ирмияху со двора стражи», то есть армия Вавилона, войдя в город, освобождает в первую очередь пророка из тюрьмы, чтобы сановники не успели предать его смерти. Здесь так спокойно написано, типа пошли и взяли его со двора стражи. Что значит взяли? Взяли с боем. И освободили. И передали его Гидалию, сыну Ахикама, сыну Шафана, чтобы он отвез его домой, и стал он жить среди народа. Освобождают пророка. Царь Навуходоносор освобождает пророка. Судьба царя Цидкияху, как мы уже говорили с вами, царь Цидкияху был ослеплен армией Навуходоносора. Пророк Ирмияху в 39 главе это описывает. «И было, когда Цидкияху, царь иудейский, и все воины увидели их, то есть увидели, что вавилоняне пробили городскую стену, то бежали и вышли ночью из города через царский сад, что между двумя стенами, и вышел он через Араву. И погнались за ними войско Каздим, и настигли Цидкияху на равнине Ерихонской, и взяли его и привели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в страну Хамат, и вынес ему царь приговор, и зарезал царь Вавилонский сыновей Цидкияху на глазах у него в Ривле, и всех знатных иудеев зарезал царь Вавилонский, а Цидкияху он выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвезти его в Бавель. А дом царя и дома народа Каздим сожгли огнем, а стены Иерусалима разрушили». То, что происходит с царем. По поводу царя Цидкияху исполняется пророчество пророка Йехескеля. «Упарасти решет алав ванитфас бамитсудати». «И распространю я сеть вокруг него, и попадет он в эту сеть». А именно, каким образом поймали царя в Ерихонской долине? Каким образом царь Цидкияху оказался в Ерихонской долине? История была следующая, что царь Цидкияху вырубил подземную пещеру, которая вела из Иерусалима в Ерихонскую долину, для того, чтобы спастись бегством в условиях кризиса. Вырубает пещеру под Иерусалимом, и до сих пор в Иерусалиме известно, где это место. Есть пещера, которая была вырублена именно в это время. Она сохранилась, естественно, не на всем протяжении пути, и в течение времени она была завалена, пострадала и прочее, но эта пещера вела к Ерихону, откуда можно было спастись. И вместе с министрами и их семьями, и охраной, царь уходит из Иерусалима, когда ситуация оказалась безнадежной, но попадает в руки вавилонян. Каким образом? Всевышний предуготовил необычной красоты оленя, который бежал над пещерой, и за ним устремились вавилонские воины. И когда они догнали этого оленя, то оказывается, что в это самое время из пещеры выходит царь и вся его свита. Естественно, его взяли, привезли к царю Вавилона, который находился в это время в месте Ривла, он даже не подошел сам к Иерусалиму. Навуходоносор к Иерусалиму не подошел. В четвертый раз это его уже немножко утомляло. Почему не послушал царь Циткиягу пророка Ирмиягу, который посоветовал ему сдаться вавилонянам и пообещал ему жизнь? Царь опасался хаей бузвы колон среди евреев, жизнь позора и презрения среди евреев. Таким образом, предпочтя, по сути, гибель своих детей и свое ослепление. Пророк Ирмияу говорит, «Вейдабер и то мишпат», что царь Вавилона говорил с ним по закону. Царь Вавилон решил в данном случае показать свою демократию, что в этом мире есть суд и есть порядок. А именно, Навуходнецер представил царя Циткиягу перед судом Санхедрина. Ни много ни мало. Не своим судом он судил, а судом Санхедрина. И задал Санхедрину следующий вопрос. Можно ли снять с человека клятву? Про кролика на выходные цару было обидно. Про кролика на выходные цару чуть-чуть был обижен. И задал вопрос Санхедрину. Разрешает ли еврейский закон снять с человека клятву, если человек ее принял? Санхедрин сказал, да. Задает на выходные цару следующий вопрос. А если клятва была дана перед другим человеком и по отношению к другому человеку, можно ли тогда снять клятву без присутствия того человека и не проинформировав его об этом? Санхедрину нечего было ответить. Хотя ответ был, что в особой ситуации, когда человек совсем не выдерживает и так далее, можно сделать и так. Но Санхедрин не нашелся, что ответить. В результате царь Вавилона ослепил Циткиягу. Почему именно ослепление выбирает царь в качестве меры пресечения преступления? Мидраш Танхума говорит, что в этом мире были 7 человек, которые были похожи какими-то своими определенными качествами на Адама Ришон, на первого человека. Циткиягу был похож на Адама своими глазами. У Циткиягу были глаза Адама. Они несли свет, они несли небывалый-небывалый свет, небывалый смысл. Керенура. Что значит, что царь был ослеплен? Приводит немножко другое объяснение. Шешахтоет банавлей наву мипней рабехи не тавру. Что зарезали сыновей его у него на глазах, и из-за плача он ослеп. То есть глаза Адама такие, что они слепли от плача. Это было свойство глаз Адама. Что это означает? Плач свидетельствует об отсутствии видения пути. Если человек видит продолжение пути, ему не надо плакать. Он идет своим путем и решает свои задачи, которые перед ним стоят. Почему мы плачем глазами? Почему у нас жидкость выделяется во время плача из глазных протоков? Слезы застилают глаза. Глаза не показывают путь. Слезы застилают глаза. Таким образом, путь пропадает. Царь Циткиягу ослеп от плача о потере пути. Это были глаза Адама. Так объясняет Керен Ора. Бааля Турим. Шехашхойнеге мигалут килугу кубасенверим. Что потемнело в глазах всего еврейского народа от изгнания, как будто они все были поражены слепотой. То есть слепота царя, она явилась на самом деле следствием той слепоты, которая коснулась всего народа и всего человечества, всего мира. Мегилат Таанит. Мегилат Таанит – это такой свиток, в котором были приведены все даты, когда у еврейского народа происходили какие-то тяжелые события. И тяжелое событие, которое у нас произошло, оно свидетельствует о том, что это день, суть которого тяжесть, суть которого горе. Поэтому Мегилат Таанит приводит нам эти дни, чтобы мы знали, что когда произошло, как дни, подходящие для поста. Это не посты обязательные. У нас есть 5 обязательных постов плюс пост Эстер. Есть у нас дни, которые подходят для поста. И в частности, Мегилат Таанит приводит, что царь Циткиягу был ослеплен 7-го Хишвана. Шульхан Арух приводит это как день, особо подходящий для поста. Что такое седьмое хешвана? Это ровно через 2 недели после праздника Суккот. Что мы делаем через 2 недели после праздника Суккот? Мы просим Бога о дожде. В этот день мы начинаем просить о дожде. Говорим, «Ветен талю матар левраха». И дай воду для благословения. Шхина попала в изгнание. Наступает конец пророчеству. И Илкут Шимони дает нам следующее замечание. Что Всевышний дал царство Израилю. Когда же они оказались недостойны, то царство возвращается в Вавилон, куда они были изгнаны. Воцаряется Вавилон над всем миром тех времен. Над всем миром. «Ваисроф эт бейт Ашем» — и был сожжен дом Бога, был сожжен дом, который является домом связи между Богом и человеком. И в Иерусалимском Талмуде сказано, что кроме этого дома Бога были сожжены еще 480 домов учения, которые были в Иерусалиме, и все они были преданы огню. Пророчество о разрушении храма приводится в псалмах царя Давида. Царь Давид предвидел разрушение храма и события, которые произойдут. 79-й псалом. Говорит царь Давид следующими словами. «Мизмор ла Асав» – песнь Асафа. Кто такой Асав? Один из сыновей Кораха. В псалмах царя Давида есть небольшое количество псалмов, которые написал не он. Или, может быть, которые написал он на базе того, что он получил по преданию от кого-то, кто жил раньше. Так вот, это предание от Асафа, песнь Асафа. Асаф – один из сыновей Кораха. Корах поднимает восстание против Моше Рабейну, и в результате он оказывается заглотанным землей, а Асаф, его сын и другие его сыновья сделали тшуву и до конца с отцом не пошли, поняв, что он не прав. Поэтому Асаф оказался человек, который в высшей степени достоин того, чтобы мы прочли его пророчество. «Мизмор ла Асаф, элуким бау гоим бенахалатеха, тимо эд гей халько чеха, саму от Ярушалаем ле им, натно эт невлата вадеха, маахаль лов рашамаем, басар хасидеха леха ято орец, шавху дамам кимаем свивот Ярушалаем вейн ковер, гаину херпа лешхинейну лаг векелес лесвивосейну». Песня Асафа. «О Бог, пришли чужеземцы в Твой надел, осквернили Твой святой храм Иерусалим, превратили в руины. Иерусалим превратили в руины. Трупы Твоих слуг отдали на съедение небесным птицам, плоть Твоих праведников полевым зверям. Проливали их кровь, как воду вокруг Иерусалима, и некому их хоронить. Стали мы посмешищем для наших соседей, опозорены и просрамлены среди окружающих нас». Мизмор ла Асав. Песнь Асафа. Мидраш Раба. Мизмор ла Асав. Почему это песня Асафа? Кина ла Асав ми байлей. Этот псалом нужно было бы начать словами «плач Асафа», а не «песнь Асафа». Какая же это песня? Что евреи убиты, лежат возле стен Иерусалима и некому хоронить? Это песня. Объясняет Мидраш Раба. «Мизамер ани шешафаха кодеш беруру хамато аль гаицим ва аль гааваним, вело шафах хамато аль Исраэль, гада гудектив, кала рашемет хамато, шафах арон апо, ва яца эш бецион витухаль и судоте». «Воспел я песню», говорит Асав, согласно объяснению Мидраш Раба, «что излил Всевышний гнев свой на дерево и на камень, но не излил свой гнев на Израиль, как то написано в книге Эйха, в книге «Плач Иеремии», в 4 главе «Плач Иеремии». «Исчерпал Бог гнев свой, излил ярость свою и разжег в Сионе огонь, который пожрал его до основания». Бог исчерпал свой гнев на храме, так что люди спаслись. Об этом воспел песню Асаф. Талмуд в трактате Сангедрин. Цдака са Акодыш Баругуем Исраэль, шиигдим штейшаним левеношантым. Милосердие оказал Всевышний Израилю, что он опередил разрушение храма на 2 года, так что не исполнились слова веношантым, что вы постарели на земле. А именно, говорит нам Тора в 4 главе следующие слова. Условия, при котором евреи могут жить на земле Израиля. Когда же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и долго прожив на земле, это как раз слова веношантым. Веношантым дословно, вы застареете на земле. Земля Израиля перестанет вам быть в новизну. Вы будете на ней жить так же, как другие народы проживают на своих землях. И долго прожив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние какого-либо образа, и сделаете зло перед очами Господа, Бога твоего, досаждая ему, то призываю я в свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно сгинете вы скоро с земли, в которую переходите через Ярден для наследования ее, и не пробудете много времени на ней, а непременно будете истреблены. И рассеет вас Господь по народам, и останетесь малочисленными между народами, когда уведет вас Господь, и будете там служить богам, сделанным руками человеческим из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Оттуда же искать станешь Господа Бога твоего, и найдешь его, если будешь искать его, всем сердцем твоим и всей душой твоей. Веношантым, если вы на земле Израиля застареете, то земля исторгнет вас со своих пределов. Редчайший случай, когда в рамках изучения Торы, как это принято у евреев Литвы, мы пользуемся с вами гематрией, числовым значением. Обычно в Литве не очень этим пользуются. Тем не менее, это известное толкование, где пользуются гематрией. Именно слово «веношантем» – «вы застареете на земле». Его числовое значение – 852. Иерусалимский храм был разрушен за 2 года до этого. Это то, что сказано в Талмуде, что милосердие сделал Всевышний с Израилем, что разрушил храм за 2 года до завершения этого периода, и вы застареете на земле 852 года. А именно, храм был разрушен через 850 лет после прихода еврейского народа в землю Израиля. Иерусалим был захвачен и передан огню армии Вавилона под руководством Навузрадана, министра обороны. За 2 года поэтому люди были спасены. Как это произошло? Книга пророка Ирмияху, 40 глава. Слово, которое было Ирмияху от Господа, после того, как Навузрадан, начальник телохранителя, отпустил его из рамы, взяв его закованного в цепи из следы всех пленных Иерусалима и Иудеи, изгоняемых в Бавель. И взял начальник телохранителя Ирмияху и сказал ему: «Господь, Бог твой, изрек бедствие это об этом месте». Обратите внимание, министр обороны Вавилона, Вавилон на тот момент столица язычества, говорит, что ваш город был предан огню не благодаря силе наших богов или мощи нашей армии, а потому что ваш единый Бог изрек бедствие это о вашем месте. То есть Навузрадан, на первый взгляд, смотрит на мир глазами религиозного еврея. «И навел его Господь и исполнил, как изрек, ибо согрешили вы перед Господом и не внимали голосу его, зато и постигло вас все это. А ныне вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, что на руках твоих. Если захочешь идти со мной в Вавилон, иди, и я позабочусь о тебе. А если не хочешь идти со мной в Бавель, то не ходи, смотри, вся страна перед тобой». Это уважение к пророку. Освободил его от оков. Как Навузрадан приходит к такому видению картины мира? Может быть, он просто недостаточно уважал Навуходоносора, своего царя? Комментаторы говорят, что уважал. Навуходоносора уважал. На его колеснице был изображен Навуходоносор, перед которым он трепетал. Потому что Навуходоносор, его образ, конечно, навсегда будет связан с кроликом, которого он сожрал живьем, но тем не менее в книге пророка Даниила сам Всевышний свидетельствует: «Навуходоносор Авди, Навуходоносор раба мой». Его царство среди народов мира является царством золота. Это самая высокая форма царства народов, которая с точки зрения иудаизма может быть у людей. У Навуходоносора были всякие отклонения. Тем не менее, он служил, он искал, он был человеком смысла. Однако, несмотря на то, что Навузрадан трепетал перед своим царем Навуходоносором, перед пророком он трепетал не меньше. Талмуд в трактате Гитин говорит: «Навузрадан гер цедек гая». Навузрадан стал гером, стал праведным пришельцем. Разрушив храм, принимает гию. Как это произошло? Как министр обороны Вавилона принимает гиюр? Захватив храм, Навузрадан потребовал от коаним проведения экскурсии по территории храма и увидел на полу храма кипящую кровь. Это была кровь пророка Захарии, которая кипела на этом месте больше 200 лет. Что это за история? Мы с вами ее изучали. Пророк Захария был сыном пророка и первосвященника Егояда, Егояда Коэн Гадоль, который спас царя Иоаша, последнего из дома Малхут Давид, царства Давида, когда Аталия убивала царских детей и своих внуков. И Егояда Коэн скрывал Иоаша 7 лет в Кодеш Кодешим Иерусалимского храма, в святой святых Иерусалимского храма. И позже Иоаш распорядился убить пророка Захарию, сына Егояда, который пытался отвернуть сыновей Израиля от их злого пути. Пытался пророк Захария спасти Израиль от продолжения его пути. И царь Иоаш дает указание его убить. Кровь пророка Захарии была пролита в Йом-Кипур, который выпал на Шаббат, прямо на территории храма. И эта кровь кипела больше 200 лет. Так что ничто не могло ее смыть или удалить с этого места. Талмуд рассказывает нам о том, как Навузрадан, министр обороны царя Вавилона, увидел эту кипящую кровь. Талмуд в трактате Гитин. «Ашкехей ледама де Захария, дегавы камиртах высалек». Навузрадан увидел кровь пророка Захарии, которая кипела на земле. «Амар майгай», спросил, что это такое? Что это за кровь, которая у вас кипит? «Амрулай дам звахим дыштапух». Объяснили ему, что это кровь жертвы, которая пролилась, ничего особенного. Это нормальное явление, что кровь кипит на земле. Все в порядке. «Айти дам и вело идму». Он сказал: очень хорошо, лабораторная работа. Принесите другую кровь, посмотрим, похоже это будет или нет. Принесли кровь, ничего там не кипело. «Амар лаху, и амриту ли мутав, ва им ло масрикина лапсарайху ба мисраке де парзели». Сказал он им: если вы мне расскажете, то хорошо, если нет, то я с вас металлическими щетками сниму с вас кожу. По-простому. «Амр лей, май неймалах». Сказали ему: что можем мы сказать? «Нави гавы камукахлан бе мили дешмая». Был у нас пророк, который убеждал нас словами с неба. «Каминан илвая векатлинан лей». Встали мы против него и убили его. «Вега камашанин делока на их дамы». И вот уже много лет его кровь не может успокоиться. «Амар лаву, ана мифаясна лей». Сказал Навузрадан: я успокою эту кровь. «Айти сангедрик дулава сангедрик ктана кати лилвая велонах». Привел он большой сангедрин и малый сангедрин, убил их, кровь не успокоилась, продолжала кипеть. «Бехурим и батулот юношей и девушек ката лилвая велонах». Убил, и кровь не успокоилась. «Айти тинакот шель бейт рабан». Привел детей из дома учения и убил их, велонах, кровь не успокоилась. «Амар лей Захария, Захария, тувим шебехем аваттим, нихалах дав дингу лыкулгу. Говорит он: Захария, Захария, самых лучших из среды вашей я предал смерти. Ты хочешь, чтобы я убил всех их? Кейдамар лейгахи нах. Когда он сказал так, кровь успокоилась. Бараги шата хергер чува бедатый. В тот час Навузрадан задумался о тшуве и сказал: «Умаим нефеш ахат ках гагу гавра декатель коль ганы нишмата алихат кама векама». И сказал, что если пролили кровь одной души, то такова ситуация. То каково же мое положение, если я убил столько душ? Арак убежал. Азаль шадар штар пиртата бывайта вейгайр. Послал письмо прощания в свой дом и принял гиюр. Невузрадан увидел единство Бога в мире, принял гиюр, как то сказано в Талмуде. Невузрадан герцедекая. Тот, кто сжег Иерусалимский храм, тот, кто его уничтожил, принимает гиюр и присоединяется к еврейскому народу. Вейсроф эт бейт Ашем. И сжег дом Бога. С тех пор до настоящего времени мы пребываем в состоянии траура, и нам заповедовано рвать на себе одежды при виде стен сожженного храма и разрушенных городов Иудеи и Израиля. Сказано в книге Керен Ура. Харав бейт амикдаш баавонейну, венисталек гаор лимала, венихба нер Исраэль, ונעדרו כל כלי מקבל אור עד את קץ, אשר יהיה השם לנו עד עולם. Был разрушен дом святилища нашего, храм, из-за грехов наших. ונסתלק האור למעלה, и свет из этого храма поднялся наверх. То есть тот свет, который был светом связи между верхними и нижними, он окончательно пропал. И потухла свеча Израиля, и каждый сосуд потерял возможность получать свет до периода конца, когда Всевышний будет нам навечно. Когда Всевышний будет нам навечно. Пока мы находимся в состоянии тьмы, так что каждый из нас сам является сосудом для божественного света. Все наши предметы, которые мы создаем, наши дома, наши квартиры, наши предметы, они все предназначены как сосуды получать свет, чтобы в нашем доме было светло. Все эти сосуды потеряли способность получать свет. Это тьма, в которой мы живем. Малбим говорит: «Ахарейша нехра бейт амикдаш нитбатла малхут бейт Давид». После разрушения храма аннулировалось царство дома Давида. Царство дома Давида пропадает. Пропадает царство Бога на земле, данное человеку. Наш праотец Авраам вышел из Вавилона и пришел в Эрец Акодеш для того, чтобы жить в земле Израиля в состоянии гдуша, в состоянии возвышенном, в состоянии отделенном от низменности. Его потомство не сохранило его завета, куда оно было изгнано, назад в Вавилон. В то состояние тоху, в то состояние хаоса, из которого вышел Авраам Авину, сам без того, чтобы завет был ему дан в том явном виде, как это было дано нам. Однако судьба Иудеи коренным образом отличилась от судьбы Израиля. 10 колен Израиля пропали в изгнании, так что не осталось от них никакой памяти уже всего лишь через несколько поколений. В то время как колено Иудеи исполнился тот стих, сказанный в Торе о колене Иудеи, о том, что никогда не отойдет царский скипетр от Иудеи. Колено Иудеи оказалось в изгнании, построило Ишиву, отошло от своих грехов, лжепророков выкинули в мусор и удостоились через 70 лет вернуться назад в землю Израиля. Гедалия, последний правитель Иудеи, о котором нам рассказывает текст Танаха. Книга царей, 25 глава. А над тем народом, что остался в стране Иудеи, которых оставил Навуходнецар царь Вавилонский, Над ним поставил он правителем Гидалию, сыну Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, он и люди, что царь Вавилонский поставил правителем Гидалию, то пришли они Гидалию в Мицпу, и Ишмаэль, сын Итани, Йоханан, сын Кераха, и поклялся Гидалияху им и людям их, сказав: «Не бойтесь воинов Каздим, живите на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо». И было в седьмой месяц, Ишмаэль бен Натания, сын Элишамы, из потомков царских, пришел с 10 человеками и поразил насмерть Гедалияху, иудеев и Каздим, которые были с ним в Мицпе. И весь народ от мала до велика, и военачальники поднялись и пошли в Египет, потому что боялись Каздим. Итак, остается последний правитель, праведник Гедалия, которого убивает Ишмаэль из царской династии. После убийства Гидалии рукой евреев наступает полное изгнание евреев с земли Израиля, в связи с чем мудрецы установили нам обязательный пост на все дни. Это пост, который у нас установлен 3-го Тишрей, сразу после Рош ха-Шана. Сразу после Рош ха-Шана устанавливается пост, ибо Гидалию убили в Рош ха-Шана, в день суда, в Новый год. Более подробно о том, что произошло, рассказывает пророк Ирмияху в 41 главе. «И было в седьмой месяц, Ишмаэль бен Натания, сын Элишамы из царского рода, из царских сановников, и с ним 10 человек пришли к Гидалию. И встал Ишмаэль, сын Натания, и те 10 человек, что были с ними, поразили мечом Гидалию. И убил Ишмаэль всех иудеев, что были с ним, у Гидалияху в Мицпе, и находившихся там Каздим, воинов». И было на другой день после того, как убили Гидалию, когда никто не знал об этом, то есть он убивает Гидалию, так что никто об этом не знает. Пришли люди из Шхема, из Шило, из Шамрона, 80 человек, с обритыми бородами и в разодранной одежде, исцарапанные, а в руках у них дары и левона, чтобы принести их в дом Господень. То есть люди шли в храм со своими жертвами и узнали, что храм разрушен. И они были с порванными одеждами о разрушении храма. «И вышел им навстречу из Мицпы Ишмаэль, шел он плача, а когда встретил их, то сказал им: идите к Гидалию, сыну Ахикама. И было, когда вошли они внутрь города, Ишмаэль, сын Итания, зарезал их и бросил в яму людей, которые были с ним». И так убивает людей, которые скорбят Иерусалим. В чем идея, что здесь произошло? Талмуд в трактате Рош ха-Шана. Цом гимел бетишри, мипнейшины герак боги далее, лильмодха шешкула митатан шель цадиким, кесрифат бейтелукейн. Пост 3-го Тишри, из-за того, что был убит в этот день Гидалия. И это пришло научить тебя, что одинаковое значение имеет смерть праведников, как сжигание храма божественного. Гибель праведников, шкула имеет такой же вес, как разрушение храма. Говорит Рамбам. Гимел бетишай, шенегерак бо гидалия бен ахикам, венихбед гехелит Исраэль ганишара. 3-го Тишрей, когда был убит Гидалия, сына Ахикама, и погас тлеющий уголек уцелевших в Израиле. Это окончательное изгнание евреев из земли Израиля в период первого храма. Гидалия, последний правитель Иудеи, был убит в Рош ха-Шана. Где жил Гидалия, в каком месте он жил в земле Израиля? В Мицпе, в месте проживания пророка Шмуэля. Там, где жил пророк Шмуэль, там жил Гидалия. Видимо, это было не случайно. В заслугу чего Гидалию удостоился такой миссии быть тем, о гибели которого установлен пост? Ответ – бен Ахикам. Он сын Ахикама. Кто был такой Ахикам? Его отец был адвокатом пророка Ирмияху, который спасал его от всех обвинений царя Иоакима и сановников царя Цидкияху. статье «Лжепророчество», «Незаконный переход границы», «Антисионистская агитация и пропаганда». Ну и также обвинение в том, что он враг народа, когда в результате пророк был подвержен административному заключению. Покушение на Гедалию осуществил Ишмаэль бен Нетания из династии Бейт-Давид, дома Давида. Прежде в Танахе мы с вами никогда не сталкивались со столь грубым убийством. Столь грубое убийство стало возможным, видимо, только в условиях тьмы, связанной с разрушением храма. В чем заключалась мотивация Ишмаэля, за что он убивает Гедалию? Ишмаэлю очень хотелось власти. И ему не понравилось, что Гедалия подчинился добровольно властям Вавилона согласно пророчеству пророка Ирмияху. Он шел за Иоакимом и компанией. Ему казалось, что идеалы сионизма – это восстать против Вавилона. Иногда оказывается, что оказаться в подчинении – это сионизму тоже не мешает, никак не мешает. Зачем Ишмаэль убил людей в порванных одеждах, скорбивших по разрушению храма? Ведь так или иначе, Ишмаэль выглядит здесь как представитель правой партии. Самое что есть правая партия, которая отказывалась подчиниться Вавилону, которая боролась за независимость евреев на земле. И если так, то, по всей видимости, он должен относиться с уважением и почетом к тем людям, которые рвали одежды. Религиозные с правыми в Израиле всегда находятся в блоке, в коалиции. Почему же он убивает тех людей, которые скорбят о разрушенном Иерусалиме? Как он их убил? Он сначала пригласил их к Гедалии, который был уже мертвый на тот момент. Что он хотел сделать? Он хотел представить, как будто их убили по указанию Гедалии. Что как будто Гедалия в своем ревностном служении Вавилону убил тех людей, которые находятся в скорби в Иерусалимском храме. Ишмаэль хотел получить за убийство Гедалии президентский мандат, что Гедалия убил этих праведных евреев в порванной одежде, в то время как он убил Гедалию, как бы задним числом, и за это хотел получить президентский мандат. Оказывается, что когда люди чрезмерно ратуют за какие-то ценности, оторванные от ценности Торы и пророчества, то очень часто они находят себя в ситуации, когда цель оправдывает средства. Подумаешь, 80 человек предать смерти, если для идеи победы сионизма над Вавилоном это будет полезно. И трупы их Ишмаэль бросил в колодец, как здесь написано, в яму, в колодец, как здесь сказано. Что это был за колодец? Это был тот колодец, который выкопал царь Аса, и он предназначался для израильтян, которые шли в Иерусалимский храм на праздники, и для армии иудеи, которая обеспечивала их безопасность в пути. После гибели Гедалии остальные иудеи не послушали в очередной раз пророка Ирмияху, который призывал их остаться в земле Израиля, и они ушли в Египет, где погибли, когда армия Вавилона пришла в Египет и наказала там всех иудеев, которые скрывались в Египте. Таким образом, все, кто ушли в Египет, не послушав пророка, который даже после смерти Гедалию призывал всех остаться, все погибли в Египте. Погас тлеющий уголек остатков Израиля. И об этом мы с вами до сегодняшнего дня ежегодно постимся 3-го Тишрей сразу после Рош Ашана. Последние слова в книге царей, по всей видимости, должны нам сказать что-то самое важное. Самое важное, что мы с вами должны знать. И было в 37-й год пленения Иегояхина, царя иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, Эвил-Меродах, царь Вавилонский, вознес голову Иегояхина, царя иудейского, и вывел его из дома темничного, и говорил он с ним доброжелательно, и поставил престол его выше престола тех царей, которые были у него в Вавилоне. И сменил он свое тюремное одеяние, и всегда он ел хлеб перед ним во все дни жизни своей. И пропитание его, пропитание постоянное, выдаваемое было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. А именно через 37 лет после пребывания в заключении царь Ехиня, царь Егояхин, тот царь, который отдал ключи от Иерусалимского храма, когда огненная рука забрала эти ключи, он был освобожден, ему было назначено пропитание с царского стола. Возникает вопрос, зачем нам столь уж важно знать в заключении книги царей, когда самое важное должно быть нам сказано сейчас? Танах заканчивается, конец Танаха. Самое важное событие, самые важные мысли должны быть нам сказаны сейчас. Зачем нам так уж важно знать о том, что царь был освобожден и что ему был определен царский паек со стола царя за счет вавилонского налогоплательщика? А именно, ответ следующий. Всевышний начинает закладывать необходимые условия для завершения вавилонского изгнания и возвращения евреев в землю Израиля и строительства второго храма 70 лет спустя, как об этом подробно описано в книге пророка Захарии. Пророк Захария описывает те основные фундаментальные условия, которые происходят на небе для того, чтобы можно было построить храм на земле. Второй храм был заложен для царства Зарубавела бен Шалтиэля, сына Ехинии. Царя Ехинии родился сын Шалтиэль, у него родился сын Зарубавель. И Зарубавель стал бы царем Машиаха, если бы Израиль оказался достойным приходу Машиаха в те дни. «Ватем адбеким башем элокейхам хаим кулхем айом». А вы те, кто прилепились, присоединились к Богу вашему, живы вы все сегодня. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Есть ли информация, кто входил в состав Санхедрина, который позволил снять клятву Сидкия, когда все высшие, ну, были...
Фамилии членов Санхедрина нам Танах не приводит.
А почему вот царь послушал именно Санхедрина такого, когда все великие были изгнаны, как бы?
Он обратился к тому Санхедрину, который был у него в Иерусалиме. У него не было другого Санхедрина. Он не мог в Вавилон послать имейл для того, чтобы ему ответили.
Но с этих времен идет нет пророка в своем отечестве. Чужие военачальники с большим уважением относились к пророкам людей, чем народ и царедворцы вокруг.
Неоднократно мы сталкивались с вами на протяжении нашего изучения о том, с каким уважением относились к пророку Илише арамейцы, и к пророку Йоне, и к пророку Ирмияру, и к пророку Исаии. Уважение было большое у неевреев. Что касается самих евреев, то это наша история, и, соответственно, мы должны сделать с вами какие-то уроки из этого.
Сама фигура Навуходоносора, который, с одной стороны, вроде, как вы говорили, монстр, но с другой стороны, он очень такое, выглядит очень точным оружием в руках Господа. То есть он, многие враги Израиля были наказаны за то, что они, будучи орудием в руках Господа, превышали меру жестокости. Можно ли говорить, что Навуходоносор в этом смысле был очень точен?
В книге пророка Даниэля очень подробно приводится описание образа Навуходоносора, образ его царства, и мы изучали с вами эту книгу, и в самом первом диске у нас приводится в лекции о пророке Хескеле, который был руководителем поколения, приводится информация, связанная с Навуходоносором. Навуходоносор разрушил храм. Навуходоносор был секирой в руках Бога, и сам Всевышний, благодаря заслугам тех праведников, которые были, сделал наказание мягким, так что он послал свой гнев в основном на камни и на дерево Иерусалимского храма.